Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішають. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою. Моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Шановна громада, брати та сестри, шановні гості нашого зібрання, будь ласка, привітайте один одного, потисніть один одному руки, зігрійте словом, зігрійте теплим поглядом в цей холодний недільний день. Якщо є така можливість, будь ласка, у вас зараз на це є час. Сьогодні, в цей недільний день, хотілося б подякувати, скласти подяку Богові. Тому що і в наші дні, як і в часи, коли Давид написав цей псалом, псалом 22, відомий всім псалом, то і в наші дні Господь є пастирем нашого життя. В той час, коли тисячі і мільйони душ повсякденно гинуть, заплутуються в особистих якихось там емоціях, коли життям людей верховодить гріх, Господь провадить дітей своїх. І сьогодні Він вводить своїх дітей на пасовиська зелені, на тихі води. І сьогодні Він відживляє душі дітей своїх. І навіть тоді, коли відбуваються якісь події, такі, наприклад, свідками яких ми сьогодні є в нашій державі, коли смерть, темрява, вони, здавалось би, обгортають душі людей, сьогодні Господь, який є пастир своїх дітей, Він сповнює їхні серця спокоєм. Це істина, це є істина. І таке ставлення Бога до людей заслуговує на похвалу і на вдячність. Саме тому я запрошую, щоб ми зараз підвелися і почали наше спілкування з молитви вдячності. Вдячності нашому пастору за те, що він не відняв від нас своєї руки, за те, що в нього ми є, за те, що він є у нас. Всемогутній Боже, подяку складаємо тобі за те, що ти є наш батько. Ти є пастир дітей своїх, і ти піклуєшся про них. Дякуємо тобі за безмежну любов. Дякуємо тобі, що сьогодні, в цей недільний ранок, у нас є така можливість прославити твоє імення. Будь ласка, почуй нашу молитву і поблагослови дітей своїх. Поблагослови нас на спів. Поблагослови, Боже, нас на слухання Слова Твого. Дай, щоб ми вийшли з цього дому сповненими переконаності в те, що Ти є люблячий Батько. Почуй нас в ім'я Ісуса Христа і будь прославлений Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Запрошую до загального співу.
опускаюсь на колени, перед тобою, мой Господь, и вот опять я в изумлении, как ты устроил этот мир. Прошу с надеждою и верой, любви смиренья пред тобой. Веди нас за собою, когда мы падаем. Ты нас не оставляешь своей крепкою рукой, нас снова поднимаешь.
Отец Небесный, я Тебя благодарю за то, что мы имеем в жизни нашей такую вещь, как финансы, Боже, за то, что Ты нас ими благословляешь. Я Тебя также прошу за эти финансы, которые будут собраны для Тебя, Боже, чтобы они пошли на благо Церкви. И благослови, пожалуйста, тех, кто дает, Боже, Тебе десятину, Боже, от щедрого сердца. Аминь.
Боже, ми просимо Тебе за потреби, які є в цьому кошику, Господи, просимо Тебе про те, щоб Ти благословив всіх людей, почув, Господи, кожну молитву, кожне прохання, Господи, і, можливо, хтось зараз переживає якісь важкі часи, чи то емоційні, чи то фізичні, Господи, ми просимо, щоб Ти благословив і підбадьорив, і підтримав, Господи, ми просимо Тебе в ім'я Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Твоим во свете тебя мы. Сейчас мы хотели бы пригласить детей и преподавателей воскресной школы. Мы хотим вместе с вами спеть песенку. Вот выходите, только не вперед, выходите в центральный ряд, чтобы вы нормально слышали звук и видели все слова, и мы вместе с вами будем петь. Молодцы, детки, только... Детки, туда выходим, в тот ряд. Ай, какие зачарованные все. Научили по привычке ходить сюда вперед. Сейчас все детки становятся, все громко поют песню «Там-там глубоко». Знаете эту песню, детки? Или не знаете? Сейчас выучите, значит, кто не знает. Все, все стали? А где выкладачи ваши? Не знаем. Ну, давайте, починаем співати.
Господу, благодарю всех, кто пел эту замечательную песню для Господа. И вас, молодые друзья наши, мы благодарим. Спасибо, вы и нас тоже вдохновили, нас старших. Спасибо. Давайте сейчас помолимся за воскресную школу, друзья. Дорогой Отец, мы хотим поблагодарить Тебя, что Ты так чудесно делаешь так, чтобы дети прославляли Тебя, Господи, чтобы пели Тебе, Господи. Сделай так, чтобы вот эта любовь, о которой они пели, Господи, действительно была в их сердцах, Господи, и приносила пользу для окружающих, Господи, и для Тебя в первую очередь. Благодарим Тебя за это. Благодарим, что сейчас у нас не льется кровь здесь, в нашем городе, и мы можем... отдавать наших детей в воскресную школу. У нас тепло, у нас хорошо, Господи, и мы благодарим Тебя за это. Знаем, что многие не имеют такой привилегии, Господи. Очень прошу, чтобы Ты благословил сейчас всех ребят, которые будут учиться, всех учителей, которые будут преподавать Слово Твое, чтобы все это было для славы Твоей, чтобы это семечко, которое будет падать в их сердца, чтобы приносило плод в свое время. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Будь ласка, присаживайтесь. Прошу учнів зайняти свої класи. Хотілося б привітати гостей нашого зібрання. Будь ласка, якщо ви є членом іншої церкви, але сьогодні ви за збігом обставин знаходитесь в цьому залі, підніміть руку або підведіться, ми хочемо вас привітати, будь ласка, якщо є такі. Вітаємо вас, передавайте, будь ласка, від нашої громади, вашій громаді, щирі християнські вітання. Також хотілося б звернутися до тих, хто взагалі вперше, можливо, серед нас є ті, хто взагалі вперше переступив зайшов в будинок молитовного, в молитовний будинок. І так спостерігає за всім, що відбувається, і якось дивується, можливо. Якщо є такі серед нас, будь ласка, підніміть руку або підведіться, у нас для вас є дуже важливий подарунок. Якщо є такі, будь ласка, ми хочемо вас привітати також і подарувати цей подарунок. Прошу, там є ззаду, от я бачу. Так не впевнено, але хтось таки потребує цього подарунку. Мені дуже подобається вислів, який кожного разу, коли я дарую Слово Боже комусь, є такий вислів: або гріх збереже тебе, утримає тебе від цієї книги, або ця книга утримає тебе від гріху. Ми бажаємо вам, щоб книга була переможцем, ця книга була переможцем в вашому особистому житті. Зараз, будь ласка, налаштуйтесь на слухання, приготуйте Слово Боже, тому що ми запрошуємо Андрія, будь ласка.
Доброе утро, дорогая церковь. Мы с вами продолжим рассматривать первое послание к Коринфянам. И сегодня мы будем говорить о 6 главе. Но только мы сделаем немножко необычно. Мы начнем не с первых стихов. Мы пропустим первые стихи, первые 8 стихов, и начнем с 9 стиха и до конца главы. Первые 8 стихов мы разберем немножко позже, в следующее воскресенье. Эта глава, 6 глава, она перекликается, или как бы она идет продолжением 5 главы, в которой Павел обличает или наставляет церковь в Коринфе насчет сексуальных грехов. Вот прежде чем мы с вами будем читать стихи, я бы хотел, вот, чтобы мы немножко как бы еще раз вспомнили, что за церковь была в Коринфе. Что за город такой вот Коринф, как бы? Ну, представьте, что мы когда говорим о Киеве, да, о столице, мы понимаем, что в столице, ну, как бы, всегда всего много. Ну, я так образно сейчас говорю, да, всегда всего много. Ну, как бы, вот туда стекаются, скажем так, все таланты, там, все умы, да, там, все бизнесмены, там, ну, люди, которые чего-то достигли на местах, вот, скажем так, в региональных таких областных городках там, или районных центрах, все равно для того, чтобы дальше им развиваться там, или повышение получить, ну, многие люди едут в столицу для этого или переезжают в столицу, потому что там лучше и работу найти, и заработок больше. Вот как бы все стекается вот в столицу. Так вот, когда мы говорим о Коринфе, то Коринф был такой вот как бы небольшой или большой, город был по тем временам достаточно большим. И это как бы было... Ну, город-государство, как бы и столица с окрестностями, в которой сосредоточилась жизнь всего вот того округа. Вот, но самое интересное, что этот город, он как бы, знаете, вот Коринф, он сочетал в себе, ну, город был мультикультурный, и он сочетал в себе как бы культуру там разных народностей. И греко-римская, например, там, культура, она сочеталась с особенностями именно коринфянского, там, коринфянского города Коринфа. То есть там был такой, вот, знаете, как бы замес, в который стеклись все сливки, и вот этот вот город, он, который как бы, ну, впитал в себя греко-римскую культуру, то есть он отличался определенными вещами. И эти вещи очень часто они имели сексуальную вот, характеристику, сексуальные свойства. И это самое интересное, что достаточно часто это оправдывалось религией или поклонением, или вот, тогдашней религией, да, то есть поклонением в храме. Честно говоря, когда вот я в прошлое воскресенье слушал Якова, вот как бы я ему не завидовал. Ну, это мое так как бы. Личное мнение, то есть на такие темы достаточно трудно говорить отсюда. Вот. Ну и как бы через неделю я оказался как бы на его месте здесь и буду продолжать эту тему. Вот. И 6 глава, Павел здесь продолжает обличать коринфян или наставлять именно вот за сексуальные грехи. Но он делает ударение здесь, именно на этом. Он там перечисляет, вот когда мы начнем с вами читать текст, мы увидим, что он перечисляет определенную там категорию грехов, но делает ударение именно на сексуальных грехах. Вот я когда готовился к проповеди, я решил немножко уйти от этого и сделать ударение на другом. На другом аспекте, который тоже затрагивается в этом главе, в этой главе, и который как бы подводит итог этой главы. Так вот, возвращаясь опять к Коринфу, можем сказать, что церковь в Коринфе была, ну, по сведениям, там, была достаточно многочисленной, и она была с хвостом. То есть, знаете, вот с багажом уже. Люди пришли в церковь, имея вот багаж вот этого вот культуры, да, вот культуры Коринфа, которую они там впитали вот с самого там, ну, скажем так, детства, да, в которой выросли. И вот с этой культурой они пришли в церковь. И многое из этого, то есть вот они принесли это в церковь в Коринфе. И поэтому Павел очень много в послании к Коринфянам говорит о сексуальных грехах. Различных. Город, вот когда Павел писал это послание, вот как бы такая небольшая историческая справка, в это время Нерон собирался жениться на мальчике Спору, с которого звали, об этом повествует жизнеописание Цезарей. Вот, потом Платон незадолго там в своей книге «Симпозиум» тоже воспевает гомосексуальные отношения или там сексуальные какие-то удовлетворения. И вот это считалось нормой, это считалось нормальным. То есть оно не вызывало, знаете, какую-то неловкость или оно не вызывало какой-то стыд, оно считалось нормальным. Вот, и Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, он как бы мотивирует их на то, чтобы они стали, ну, чтобы они стали церковью высокого духа. Чтобы они вот в том обществе, в котором они находятся, которое погрязло в грехах, в разврате, которое, ну, для которого как бы не было ничего святого, а то, что они делали, они оправдывали своей религией. То есть Павел, вот, обращаясь к коринфянам, он призывает их к святости и к, знаете, вот такому высокому положению, что они должны освящать вот тот город и ту культуру, в которой они находились. Поэтому, я думаю, апостол Павел очень много здесь, вот в первом послании к Коринфянам, очень много затрагивает эти темы, которые связаны с сексуальными грехами. Ну, давайте прочитаем. Значит, с 9 стиха и по 20. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха и ниже. Апостол Павел обращается к верующим, к христианам города, церкви города Коринфа. «Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Тут мы немножко остановимся. Заметьте, что все грехи, которые здесь перечисляет Павел, это грехи действий, да, то есть это определенные грехи, которые нужно было совершить, то есть это не грехи мысли там, или эмоций, да, то есть это конкретные действия. И интересно, что Павел обращается к верующим, и он говорит, или вы не знаете. Да, то есть, как бы, ну, вот, когда я называю эти грехи, да, вот если бы я не делал всю эту предысторию, да, не рассказывал, я бы назвал бы вам эти действия. Ну, я думаю, вы бы сразу поняли, что это, ну, это грехи, это греховные действия, которые верующим людям нельзя делать. Но здесь вот Павел так интересно пишет, что разве вы не знаете? Вот 9 стих. Или не знаете, что неправедные, ну, то, что, вернее, что неправедные Царство Божье не наследуют. То есть почему-то он обращает внимание церковь Коринфе на вот эти вот вещи. И он обращается к ним через вопрос. Ребята, вы что, не знаете? Я говорю, не обманывайтесь. Не обманывайте сами себя. И раз он употребляет вот эти термины, я думаю, что вот этот вот хвост, который они притащили с собой из Коринфа, да, вот культура этого или традиция этого Коринфа, он каким-то образом влиял на жизнь церкви. И он проявлялся в действиях членов церкви. Поэтому апостол Павел и говорит, что напоминает, что ребята, если вы это делаете, то не обманывайтесь. Такие люди, которые делают эти вещи, Царство Божьего не наследуют. И он говорит, что «И такими были некоторые из вас, но омылись, осветились и оправдались именем Господа Иисуса, Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть апостол Павел здесь конкретно и прямо говорит, что некоторые из вас были вот такими людьми и делали вот это вот. Но благодаря тому, что вы омылись, оправдались и получили искупление через Бога, Бог простил. То есть здесь Павел назвал, как бы, назвал грехи, и в то же время он указал положение, которое верующие Коринфа, да, вот христиане Коринфа, они уже занимали в Боге, да, то есть они были до этого грешниками, которые там занимались всякими непотребными вещами, о которых он выше говорит, но произошло искупление, омытие и очищение, и после этого у них получился совсем другой статус. Вот верующие приобрели другой статус. И он им, говорит, что вам непозволительно с положения своего статуса, вот с высоты, ну, как бы, грубо говоря, с высоты вашего положения нынешнего, да, в Боге, вот делать такие вещи. То есть вы по статусу гораздо выше, у вас другой статус уже. Вы были когда-то такими, но Бог вас из этой перевел вот сюда и дал вам другой статус. И поэтому вот этот ваш статус, он вынуждает или мотивирует вас не делать вот эти вот вещи, которые вы делали раньше. И возвращаемся к тому, что он говорит, что в 9 стихе. «Разве вы не знаете, что вы будете судить, ну, что святые будут судить неправильных?» То есть вы, это он обращаясь к Коринфянам, вы когда-то будете судить вот этих вот неправедных людей, среди которых вы жили. Это будете делать вы. И как, ну, тут уже возникает вопрос, да, как мы, верующие, можем кого-то судить, если мы делаем подобное то, что делают люди, которые нас окружают. То есть апостол Павел задает, как бы, вот такие вопросы, потом сам на них отвечает и дает возможность, мне кажется, церкви в Коринфе, вот христианам, подумать над тем, в каком они положении и к чему их положение обязывает. Их положение обязывает к святости, потому что они оправдались, там, омылись вот, и получили вот, искупление в Господе Иисусе Христе. Вот, и это положение обязывает их к святости, и это положение дает им возможность, ну или не дает возможность, а приведет их к тому, что они будут судить тех нечестивых, среди которых они жили. И поэтому они не должны себя вести так, как они. Дальше мы можем с вами прочитать, вот 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничего не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для Бога, не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей». Тут апостол Павел вот говорит, что «все мне позволительно». Все позволительно, но не все полезно. И ничего не должно обладать мной. Это, наверное, вот этот вот констатация, вот этот стих, это, наверное, является ответом на 13 стих, где Павел говорит о том, что пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. То есть, как вот говорят ну, толкование, что многие, некоторые верующие в Коринфе, они оправдывали себя тем, что раз Бог создал нас такими, у которых есть потребности, вот, и эти потребности дают о себе знать. Вот, например, как желудок, когда мы хотим кушать, да, он начинает урчать, мы начинаем себя не очень там приятно чувствовать, да, и мы понимаем, что, ну, нам нужно покушать. Вот, и поэтому как бы пища, она должна нам для, ну, она дана нам для того, чтобы мы восполняли свои силы, а еще для того, чтобы мы получали удовольствие от этой пищи, да. И то же самое, то, что касается сексуальности, да, то есть у нас есть определенные потребности, эти потребности дают о себе знать, и их нужно как-то удовлетворять. А как уже там, ну, как говорится. Вот, и культура Коринфа, она как раз давала ответ на этот вопрос, каким, как можно все это реализовывать. То есть не было никаких ограничений, ничего не осуждалось, а наоборот, вот как бы прославлялось и воспевалось, и считалось нормальным. Ну, если говорить о гомосексуализме. То здесь Павел пишет, что то есть нет оправдания тому, что у вас есть потребности, которые могут вас пускать во вседозволенность, да, то есть все позволительно. Ну, вам позволительно, но не полезно. И оно не должно вас, вами обладать, то есть вы не должны быть рабами вот этих желаний. И дальше как бы Павел продолжает мысль и говорит, разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отнимут ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Богом. Здесь Павел очень четко говорит о том, что, вот опять-таки возвращаемся к 11 стиху, где написано, что «И такими были некоторые из вас, но омылись, осветились и оправдались именем Иисуса Христа». То есть здесь апостол говорит о том, что вы уже другие, вы Христовы. И здесь он прямо говорит, разве вы не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? То есть что тела ваши, они принадлежат Христу. И если вы участвуете в каком-то грехе, вы становитесь сообщником или одним целым с этим грехом. То есть как может Божья природа сочетаться с грехом? Никак. Он говорит, этого не будет. И он дальше говорит, что соединяющийся с Господом есть один дух с Богом. То есть вы омылись, оправдались, осветились, и теперь вы один дух с Богом. Вы соединились с Господом, поэтому вы один дух. И вы не можете участвовать в чем-то другом или прилепляться к чему-то другому. Потому что таким образом вы разрушите ваш храм. 18 стих, здесь Павел говорит о том, что «бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». То есть Павел говорит, что вам все позволительно, но лучше убегайте от этого, от блуда, потому что вы грешите против собственного тела. И вот на чем бы я хотел, чтобы мы с вами больше остановились и поговорили, это вот 19 и 20 стих. «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Вот, и Павел говорит в 18 стихе, «Бежите от блуда». Потому что вы грешите против собственного тела. Вы разрушаете собственное тело. А в 19 стихе он говорит, что тела ваши – храм живущего вас Святого Духа. То есть в каждом верующем живет Дух Святой, и тело является храмом. И когда мы участвуем в каких-то грехах, то тем самым мы разрушаем этот храм. То есть мало того, что мы грешим против собственного тела, тем самым мы еще и разрушаем храм Божий. И обратите внимание, конец 19 стиха. «И вы не свои». Вот это, мне кажется, как бы вот тут начинается самая главная мысль, которую Павел хочет сказать, что вы не свои уже, то есть вы не принадлежите себе. Вы принадлежите Богу, потому что у вас произошло очищение, там, искупление, да, вот омылись, осветились, оправдались. Поэтому вы уже не свои, за вас заплачено, 20 стих, ибо вы куплены дорогой ценой, за вас заплачена дорогая цена. То есть Христос умер за вас для того, чтобы перевести вас из статуса грешники в статус святые. И поэтому вы уже себе не принадлежите. Ваши, ну как бы, члены, они не являются только лишь вашими. Они являются Божьими, потому что, во-первых, Бог живет в вас, а во-вторых, Он заплатил за вас высокую цену, да, там Он отдал своего Сына. Цена уплачена. Вы уже перешли, ну как бы, грубо говоря, да, в другую собственность. Мы когда что-то покупаем, мы даем деньги, а нам отдают товар, да, и этот товар мы после этого считаем своим, кровным. То есть мы можем распоряжаться им как хочем, но он наш. Вот такой принцип и здесь. После уплаты за грех, когда Бог нас выкупил и перевел нас в статус там святые, да, то мы теперь его. И вот апостол Павел подводит верующих в Коринфе к этой мысли, чтобы они поняли, что они не являются распорядителями своего тела. И вот это вот, потому что оно уже куплено Богом, оно принадлежит Богу. И вот это вот осознание должно было бы мотивировать их не участвовать там в грехах людей, которые их окружали. Конец 20 стиха. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Этими стихами заканчивается глава. Интересно то, что в 7 главе апостол Павел продолжит разговаривать о блуде, опять-таки, о отношениях между мужчиной и женщиной. То есть он продолжает эту тему. Эта тема была больная вот в Коринфе, да, она была проблемной. Но вот здесь апостол Павел подводит 6 главе итог тем, что «посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». И если в 9 стихе, 9-10 стих, да, апостол Павел конкретно перечисляет действия, и мы понимаем, когда читаем этот текст, мы понимаем, что вот эти действия мы не должны делать, то здесь апостол Павел достаточно, ну как бы, говорит главную мысль этого отрывка, этой главы, но говорит ее в общем. То есть он не расписывает ее. Потому что лично для меня, вот когда я читаю этот текст, я бы хотел вот, ну, ответить на вопрос, чтобы Павел более подробно ответил на вопрос, что значит прославлять Господа в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Оно-то должно в чем-то проявляться. Но здесь апостол Павел просто вот подвел итог тем, что вот люди себя ведут так, неверующие, они делают то-то, но вы куплены, вы уже не свои, вы Христовы, поэтому прославляйте Бога в душах ваших и в телах ваших. И вот над этим моментом я бы хотел, чтобы мы с вами еще немножко поразмышляли, что значит прославить Господа. Наверное, начиная с Нагорной проповеди, есть упоминание о том, что мы как христиане, да, должны делать. Вот в Нагорной проповеди Христос говорит, что будьте святы, как Отец ваш Небесный. Призыв. Потом мы можем прочитать, опять-таки, в Евангелии от Матфея. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 31 стих, Павел продолжает эту тему, вот мне кажется, уже более подробно, то, что он здесь в 20 стихе, там он более, как бы, более подробно сказал. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или что делаете, все делайте во славу Божью. Опять апостол Павел призывает вот как бы нас к тому, чтобы все, что мы не делаем, мы делаем, должны делать во славу Божью. И я вот не знаю, ну как бы здесь он опять в привязке к пище это говорит, потому что там были определенные вопросы к пище, да, в Коринфянам. Но лично, как мне кажется, что даже вот когда апостол Павел здесь как бы ну, выделяет то, что типа даже когда вы кушаете, вот даже когда вы кушаете, вы должны прославлять Бога. Понятно, что там у Коринфян там перед едой было поклонение богам, там часть еды приносила в жертву богам. Но если вот не говорить об этом, то можно сказать так, что даже в обыденных вещах, такие как, например, поглощение пищи, я не знаю, как вы подходите к обеду, там, завтраку, обеду и ужину. Может быть, это праздничные, ну, как бы там, торжественные события в вашей жизни, но я подхожу к этому достаточно обыденно, иногда на ходу. То есть поел и все. А иногда, ну, как бы там, ты ешь и не думаешь о том, что ты ешь. Ты просто ешь, да, и все, и делаешь что-то другое. Ну, вот даже вот в этих обыденных вещах, таких, например, как поесть, да, мы должны прославлять Бога. И далее он продолжает эту мысль, что все, что не делаете, все делаете во славу Божью. И вот здесь вопрос. Здесь вопрос. Как оценить свою жизнь и понять, что вся деятельность твоей жизни, да, вот, все решения, которые ты принимаешь, все сферы, в которых ты там, ну, принимаешь какое-то участие, да, там, сферы жизни твоей, они все пропитаны, да, или наполнены славой Божьей. То есть твои действия во всех сферах твоей жизни, да, где бы ты что-то ни делал, ни думал, ни принимал решения, ни проявлял какую-то там активность, они все пропитаны славой Божьей. Я почему-то, раньше, когда читал это место, я никогда не обращал внимания, ну, не знаю, не то, что не обращал внимания, а вот почему-то никогда не задумывался о том, что здесь Павел говорит вот в исключительной форме, вот это надо делать, и все. То есть это как, ибо вы куплены дорогой ценой, потому прославляйте Бога. То есть это как указание или как, ну, приказ. То есть невозможно типа не делать этого. И когда ты понимаешь, ну как бы, когда ты трезво смотришь на свою жизнь, на твои свои поступки, на там, на решения, на мысли, ты можешь трезво себя оценить и понять, что ну как бы далековато до критериев, которые в Писании вот апостол Павел озвучивает. Вот. Ну, то, что как бы оценить себя, это одно, а второй момент, не всегда знаешь, ну, не всегда можно понять, как, например, твои действия могут прославить Бога. Вот то, что сейчас происходит в Украине, там, на Востоке, да, наша реакция на это, то есть там по-разному все проявляется. И вот простой вопрос, вот простая история, простой вопрос, как в этой ситуации я могу прославить Бога? То есть какая моя реакция, какие мои решения, какие мои действия вот, на то, что происходит в стране, будут являться тем, что они прославят Бога. Это, ну, как бы вопрос, да. И другие сферы, которые мы можем в своей жизни поднимать и задавать себе вопрос. Моя работа, те решения, которые я принимаю на работе, те действия, там, мои отношения с коллегами, не знаю, мое отношение с налогами. То есть оно является, оно прославляет Бога или нет? Вот здесь как бы в 10 главе 3, апостол Павел не делает никаких исключений. Он просто говорит, что все, что вы делаете, делайте во славу Божью. И все. Все делайте во славу Божью. Не может быть, знаете, как бы там чего-то, ну, половинчатого. Чего-то вот это вот светское здесь, как бы Бога нет, а здесь вот все Божье, тут я Бога прославляю. Да, там, не, так, такого не получается. То есть, как бы, Павел говорит о том, что вся жизнь, она вся во славу Божью. Апостол Петр в первом послании, 2 глава, пишет: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога». Проводить добродетельную жизнь между язычниками. Прославление Богу, вот как здесь Павел нас призывает, оно должно в чем-то выражаться. И если вот апостол Павел здесь в 6 главе конкретно указывает грехи, которые выражаются в конкретных действиях, поведении, да, то и наше прославление Бога, оно тоже должно выражаться в каких-то конкретных действиях, в нашем поведении. Оно не заключается только лишь в том, что мы там поем для Господа песни или приходим в церковь. Не только это является прославлением Бога. Опять возвращаемся к 10 главе, 31 стих. Здесь апостол Павел говорит, что все делайте во славу Божью. Все. И вот здесь вот как бы, не знаю, вопрос нам всем для размышления. Все ли я делаю во славу Божью? То есть этот вопрос, знаете, на который как бы, ну, вот, я когда готовился к этой проповеди, ну, читал этот отрывок, у меня у самого появилось больше вопросов, чем ну, ответов, которые я мог бы поделиться. Потому что когда ты понимаешь, вот когда ты осознаешь вот, призывы этих стихов, ты понимаешь ту ответственность, которая на тебя возлагается. И вот это вот слово «все», оно не дает, оно не дает мне покоя. Оно не дает покоя, потому что, ну, как бы, нужно задавать себе вопрос лично. А все ли я делаю во славу Божью? Тем более, что жизнь, она постоянно, знаете, она не стоит на месте, она постоянно заставляет нас принимать какие-то решения. Вот, и эти решения, они опять-таки могут быть во славу Божью, а могут нет. Но вот я хотел бы вернуться к Петру, проводить добродетельную жизнь. Это как бы один из ответов, в чем может прославляться Бог, да? Когда мы с вами проводим добродетельную жизнь, чтобы язычники через нас видели благость Божью. То есть мы с вами понимаем, что большую часть работы на этой земле Бог делает через церковь, через христиан. И в какой-то мере, ну, мне нравится это выражение, которое, я уже не помню, какой-то из христианских писателей сказал, что мы руки Бога на земле. В какой-то мере мы с вами вот руки Бога на земле, через которое может идти благодать Божья для людей, которые нас окружают. Вот. И Петр пишет здесь об этом же, чтобы мы, проводя добродетельную жизнь, этой добродетельной жизнью мы можем прославить Бога и можем побудить язычников к тому, чтобы они тоже прославят Бога. Потому что через нас они увидят благость Божью. То есть, что Бог благ. Я вспоминаю вот 2009 год, 2010, по-моему, 2011, может быть, 2012, не помню. Мы, вот молодежная команда Херсона, мы проводили каждый год фестивали в Тихии, молодежные фестивали летом. И вот одним из мероприятий этого фестиваля был социальный проект. То есть мы что-то делали все вместе там, для города. И мы провели три проекта социальных, и два из них были связаны, все три они были связаны с уборкой, но два из них были в самом городе и непосредственно в центре города. И вот последний проект мы убирали на набережной, набережную Славы, вот, где очень много отдыхающих было в то время и рыбаков. Мы убирали мусор, там ставили урны новые для мусора, чтобы люди не бросали мусор, а бросали их, ну, не бросали их на землю мусор, а бросали вот в урны. И меня, что как бы, ну, как бы до сих пор оно у меня осталось в воспоминании, что некоторые из рыбаков говорили: ребята, а зачем вы это делаете? Оно вам надо. То есть, что вы напрягаетесь? Через там какое-то время здесь будет то же самое, что и было. Ну да, они оказались правы. Через время там как бы все вернулось в первозданный вид, скажем так, как оно и было. Но и людям, знаете, как бы и людям трудно объяснить, что мы делаем это не, ну, как бы бескорыстно, и мы делаем это не потому, что мы вот хорошие, хотим там пропиариться или еще что-то, а мы делаем это потому, что Бог мотивирует нас делать добрые дела. Вот мы решили сделать доброе дело и убрать, и таким образом, как бы, ну, вот как, грубо говоря, провести добродетельную жизнь для вас. Вот, и они благодарили, да, спасибо, все, все классно, но все хорошо, вот, да, город нам не делает этого, вот вы молодцы, что вы это сделали, но они все равно, им трудно понять наш мотив. Но я к чему хочу сказать, что через время там все опять к этому вернулось. Те урны, которые мы поставили, их там поскидывали в речку, там мусор опять появился. То есть там, где нет Христа, оно все равно выползает вот эта вот, ну, греховная как бы человеческая природа. Но тем не менее, через такие вещи вот можно людям показать, ну, какой-то другой пример жизни или поведения. То есть что-то, что отличается от их воспринятия или привычного уклада. Вот как верующие в Коринфе, да, они видели в городе, что в городе все ведут себя вот так вот, и это считается нормальным. Так же самое и здесь у нас. У нас есть определенная культура поведения, которая уже сложилась у многих людей. Не у всех, но у многих. И все, что за домом, это не мое. Это чужое, это там городское, государственное, пусть государство за этим убирает, а я буду помогать подносить туда мусор свой. Но вот такие моменты, они как бы говорят о том, что мы можем показывать другой пример поведения и ломать вот это вот мышление, вот этот вот парадигму, которая уже, ну, сложилась, да, тут у многих людей. И мы это делаем, потому что мы не свои. Вот ответ на этот вопрос, да, мы не свои, мы, в нас живет Дух Божий, который заставляет нас, ну, не заставляет, а мотивирует нас, вдохновляет нас так поступать. Это просто пример. То же самое касается многих других сфер нашей жизни, где мы можем своими делами прославить Бога. И вот, вот этот призыв, что все делайте во славу Божью, вот, он заставляет задуматься, а все ли? В семейной сфере, там, на работе, там, на учебе. Все ли я делаю во славу Божью? И если не все, то как и что мне нужно изменить? И чтобы ответить на этот вопрос, надо, наверное-таки, иметь хорошее отношение с Богом, читать Писание, исследовать Писание, чтобы понимать, как вот в сегодняшнем мире, в сегодняшней обстановке, с теми вызовами, которые она нам сегодня кидает, мы могли прославить Бога, люди могли увидеть это, неверующие, увидеть через наши действия, через наши там поступки, жизнь, благость Божью, и так же само прославить Бога. Может быть, они этого и не сделают. Как бы я думаю, что не на это мы должны акцентировать свое внимание, а акцентировать внимание на то, что все делайте во славу Божью. А то вот там прославят язычники или не прославят, это уже второй момент. Вот, и пусть Бог благословит нас получить на этот вопрос правильный ответ и потом воплотить его в нашей жизни. Аминь.
Душа, как птица, ищет хлеба. И этот хлеб – всесильный Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Це слова однієї християнської пісні, пісні, яка є закликом до каяття. Що це за шлях, який веде на небо? Є дві відповіді. Перша відповідь – правильна. Відповідь, яку знає кожна, майже кожна людина. Шлях на небо – це Ісус. Навіть діти, які хоч трохи розуміються і орієнтуються в питаннях віри, вони скажуть, що це є за шлях. І є друга відповідь. Відповідь, яка відображає реальну картину нашого особистого життя. Реальний стан речей. Сьогодні мені хотілося б звернутися саме з цим питанням до кожного з присутніх. В форматі погляду на особисте життя і знайти оту відповідь, на якому шляху сьогодні знаходжуся я. Я зараз запрошую, щоб кожен присутній занурився в своє серце і послухав Слово Боже. Я буду читати перші 5 віршів 31-го псалма. Давидів, пісня навчальна. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Всі ми розуміємо і знаємо це. Це є істина, що кожна людина, яка створена, кожна живуча людина, вона прагне щастя. Вона якось намагається, все робить задля того, щоб бути щасливою, благословенною. Давид, який залишив нам оці строки, він не був виключенням. Він шукав відповідь на питання, як в своєму особистому житті досягти оцих висот, на яких людина може сказати «я щасливий». І ви знаєте, ці строки, вони цінні тим, що тут не тільки теорія. Давид в цих строках, він ділиться особистим досвідом. І перші два вірші цієї глави, цього розділу, вони показують як висновок його спостереження. Він каже, що був час, коли я просто мовчав. Був час, коли я вважав себе мудрішим за все. Мудрішим за устрій, світовий якийсь устрій. Мудріший за Бога, який це все створив. І написано, що рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить. Ви знаєте, мої діти, які, слава Богу, дуже добре знають Слово Боже, вони мені кажуть, пап, а дивися, написано, не роздражайте дітей своїх. І я собі думаю, а чому моя дитина запитує мене от цього, ну, чому доводить до мого розуму оцей вірш? Тому що батьківська рука в той час тяжить над нею. Щось таке відбувається, що дитині повинно, сама дитина, вона шукає вихід. Вона шукає і задається питанням, що їй зробити, щоб не було цієї тяжкості в особистому житті. Я хотів би цим прикладом передати природу Бога, коли в нашому особистому житті відбуваються якісь, знаєте, не зовсім приємні хвилини, а може години, а може тижні. Бог допускає в нашому житті якісь обставини, щоб спонукати нас до пошуку відповіді. Як мені стати щасливим? Давид, він не просто знайшов відповідь. Він ще й залишив нам приклад. Він не залишив нас в пошуках. І він каже, я відкрив провину. Я відкрив свою провину перед тобою, Господи. І ви знаєте, як результат, в його життя прийшло прощення. Тяжкість в житті людини – це не є самоціль Бога. Це є інструмент, щоб спонукати людину до якихось дум і найголовніше – до якихось рішень. Чому я це все розповідаю? Шановний брат, сестра, друг, якщо в твоєму житті є такі обставини, які дійсно є важкістю, тяжкістю, я не дарма сьогодні почав наше спілкування саме з заклику привітати і зігріти один одного словом або поглядом. І зараз замислись. Якщо в твоєму житті не знайшлося теплого слова, якщо твій погляд не був теплим, це хвилина для тебе. Я закликаю зал підвестися, будь ласка, і ми зараз будемо молитися. Ми не знаємо, Бог знає. І ми потребуємо молитви. Ми потребуємо Його присутності. І якщо ти відчуваєш, що зараз та хвилина, коли ти можеш вийти і сказати Господу якісь слова каяття, то це час для кожного з нас. Господи Боже, ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за те, що і сьогодні Ти кличеш людей, те, що і сьогодні ми маємо таку нагоду прийти до Тебе. Дякуємо Тобі за любов. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Створи в нас серце чисте. Почуй нашу молитву. І будь прославлений Отець і Святий Дух. Амінь. Нагадати, що кожного дня об 18-й годині відбуваються молитовні зібрання у нас в 5-й кімнаті. Також в четвер, будь ласка, о 6-й вечора молитовне зібрання. Наше зібрання добігло кінця, але ви можете спілкуватися, вітайте один одного, і нехай Господь благословить кожного з вас. З миром Божим!